Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, только что мы слышали с вами самое начало евангельского повествования. Первое Евангелие от Матфея, первая глава, первое зачало. И в большинстве своем основное содержание, основная масса стихов из этого отрывка была посвящена перечислению множества имен людей Ветхого Завета, живших прежде Христа. Но они были так или иначе со Христом соотнесены. Все эти люди, которые перечисляли здесь, это никто иные, как предки по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Именно это евангельское зачало предписывает нам церковь читать в последнее перед Рождеством Христовым воскресенье. И поскольку это воскресенье есть последнее, мы, собственно, этот отрывок и читали, и слушали. Большинство из нас, конечно же, перечисление этих имен мало что говорит. Некоторые имена, конечно, для нас вполне очевидны и сопоставимы с какими-то ветхозаветными событиями, которые у нас на слуху, которые хорошо известны. Но в любом случае, это перечисление, которое евангелист Матфей совершает, для нас звучит, конечно, несколько странно и удивительно. Потому что мы в большинстве своем не видим никакого назидания из этих имен. О чем нам говорит вот это родословие? Авраам родил Исаака, Исаак ради Иакова, Иаков ради Иуду и братья его, Иуд же ради Фариса, Фарис ради Исрова, Исров же ради Аминадава и так далее. Кто все эти люди в большинстве своем, о которых здесь написано? Мы знаем о них только одно, чаще всего, что так или иначе эти люди были предками по плоти Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, собственно, о них мы и слышим в это самое воскресенье. Это воскресенье, которое называется Неделей Святых Отец. Когда нам предписано самим уставом церковным воспоминать во время богослужения тех людей, которые Христу предшествуют. И многие из этих людей были действительно людьми праведными, и так они и вошли в историю Ветхого Завета как праведники ветхозаветные. Но вместе с тем эти ветхозаветные праведники зачастую совершали дела, которые сейчас, с точки зрения нас, людей Нового Завета, едва ли можно было бы назвать праведными, справедливыми и вообще хорошими, даже приемлемыми. А некоторые люди и вообще совершали ужасные злодеяния из тех, которые перечислены в этом списке, и которые стали предками по плоти Господа нашего. И тогда возникает вопрос, почему, собственно, евангелист Матфей так настойчиво и последовательно перечисляет всех этих представителей рода Христова, которые явились как раз вот его предшественниками, генетически ему предшествовали, были его предками. И мы тогда понимаем, что, собственно, все, что говорит евангелист Матфей в этом кратком отрывке с перечислением имен, есть указание на чудное, удивительное и таинственное домостроительство Божие. И что эта праведность, ветхозаветная в том числе, есть не праведность человеческая, но праведность Божия. Поскольку Бог готовил человечество, а прежде всего избранный народ свой, израильский, для того, чтобы Искупитель пришел в мир, для того, чтобы Бог мог воплотиться и понести на себе всю тяготу человеческого ограничения, всю тяготу человеческого греха, человеческой неправды. И вот это соотношение праведности и неправды здесь как раз очень хорошо высвечивается. Мы понимаем, что не люди такие были все хорошие, которые мы перечисляли, что мы теперь их вспоминаем, а мы вспоминаем прежде всего благодеяние Божие на этих людях явленное. Вот так кропотливо, несмотря на человеческое несовершенство, несмотря на человеческий грех, Бог готовил пришествие в мир своего Сына. Вот в чем праведность, вот в чем замысел этих самых перечислений. Ну и, конечно же, евангелист Матфей, об этом хорошо знают библеисты, люди, изучающие Библию, специалисты по библейскому тексту, он явно в своем тексте евангельском адресуется прежде всего к христианам, вышедшим из среды ветхозаветного еврейства, из Иудеи. И поэтому он постоянно делает отсылки к ветхозаветным пророчествам, чтобы показать, что на Христе-то как раз эти пророчества и сбылись. И ему важно в данном случае показать, что пророчество о рождении Мессии, Спасителя, Христа из дому Давидова, который восходит к Аврааму, отцу всех верующих, действительно сбылось в этом Рождестве Христовом. Поэтому он так подробно все и показывает, чтобы убедить иудеев в том, что Христос есть подлинный Спаситель мира, есть Мессия, которого ожидало человечество и все ветхозаветные праведники. И, кроме того, мы слышали с вами, дорогие друзья, еще один текст, текст из послания апостола Павла к евреям. Этот текст, среди прочего, тоже упоминает тех людей, которых мы сегодня слышали при чтении Евангелия. Но вдобавок к этим некоторым упоминавшимся там людям, упоминаются также и те, кто никакого отношения с точки зрения вот такого биологического некого генезиса ко Христу не имеет. Это, в частности, там и Варак, и Гедеон, и прочие люди, которые, в общем-то, даже и не входят в наши христианские святки, кто не почитает как святыми, но тем не менее, как подвижники Ветхого Завета, как люди, боровшиеся за правильную веру ветхозаветную, веру в единого Бога, и ожидавшие Христа Спасителя, как Искупителя мира, все равно здесь упоминаются. И мы понимаем, что в данном случае речь идет, конечно, не о биологических предках по плоти Господа, а говорится о чем-то другом. О чем? И апостол, автор этого послания к евреям, говорит о том, что эти люди послушествованы выше верою. То есть эти люди, которые хранили веру грядущего Искупителя. И говорится также апостолам, что эти люди много чего претерпели. И он перечисляет то, что с ними происходило. Это было не только славные дела, когда они побеждали полки чужих, когда по вере получали тех, о ком считалось, что они мертвые воскресшими, когда исцелялись больные, все это тоже было. Но говорится и о множестве скорбей, которые эти ветхозаветные подвижники веры, веры грядущего Спасителя, который еще только должен был явиться, претерпели. И он перечисляет эти страшные вещи, что кто-то был побит камнями, кто-то заживо перепилен пилой, кто-то был усечен мечом. Множество, множество разных скорбей претерпели они. И он говорит, что эти люди скитались в милоте, в кожаных одеждах и козьих кожах, в вертепах, то есть в пещерах, в горах и в пропастях земных. И это были те, которых не был достоин весь мир, а они претерпевали такие страдания от того же самого мира, который не был их достоин. И говорит дальше апостол, почему так совершилось? Потому что они послушествованы были верою. Такова была их вера. И далее говорит, что да не Бог о них лучшее нечто презрел. То есть он не дал им земных благ, поскольку задумал наградить их, задумал облагодетельствовать их гораздо большими благами. И говорит о том, что таков был замысел, чтобы эти, претерпевшие многие искушения ветхозаветные праведники, не без нас, то есть без христиан Нового Завета, людей, приняли совершенство. Да не без нас совершенство приимут. То есть речь идет о чем? О том, что во Христе мы обретаем единство. Единство на самом деле всего человеческого рода. Потому что Христос, по слову того же апостола Павла, есть второй Адам. И всякий человек, который принимает Христа верою, который входит в его новое человечество, которое есть церковь, приобщается к Христу, уподобляясь крещению через погружение в воду, его смерти, погребению и воскресению, становится частью этого тела Христова, становится прообразом будущего, грядущего человечества, где, как говорит тот же самый апостол, нет ни Елена, ни Иудея, никого, но всяческое и во всех Христос. И мы к этому человечеству и принадлежим, просто потому, что мы крещены, что мы верой вошли в Церковь Христову, и что мы приобщаемся святых Христовых тайн, становясь едиными со Христом и друг с другом. И таким образом происходит объединение во Христе, как вокруг некоторого центра, к которому все тяготеет на самом деле человеческое, потому что всякий человек в душе христианин. Говорил один древний писатель, древний христианский писатель второго века Тертуллиан, что всякая душа человеческая по природе христианка, потому что она жаждет Христа, хочет обрести его. Даже если человек подавляет в себе эти христианские начинания, не хочет веровать, вопреки призыву Божию живет, все равно душа христианка. И, собственно, вот благодаря этому-то люди и тянутся ко Христу, благодаря этому-то те, кто последовательны в своих устремлениях, кто желает жить с Богом, не подавляя в себе вот этот призыв Божий, голос совести, призывающий его к единству со своим Искупителем, те, соответственно, объединяются вокруг Христа. И как вокруг некого центра собирается все человечество, так, собственно, оно объединяется этим центром, начиная с самых ветхозаветных времен, начиная с самого праотца нашего Адама, которому уже было произнесено обетование о том, что семя жены сотрет главу змеи, то есть явится Искупитель и победит Искусителя. Змея, соблазнившего человека, победит дьявола, сатану, и даст человеку, наконец, свободу, свободу от греха. В этой свободе мы, собственно, с вами призваны стоять. Но эта свобода и это единство с Богом возможно только тогда, когда мы соблюдаем заповеди Божии. Когда мы с вами принадлежим Церкви Православной, когда мы стремимся делать Христа центром и нашей личной жизни. И тогда-то, собственно, мы понимаем, как осуществляется эта связь. Связь в разных эпох, разных даже заветов, начиная от создания мира. Тех людей, которые ожидали Христа, он только должен прийти, но они уже веровали в него и потому спасены. А мы тоже веруем во Христа. Но мы веруем с вами во Христа пришедшего, который пришел, воплотился и искупил нас от власти дьявола. Но в то же время, если мы посмотрим на наш с вами текст символа веры, который лапидарно, компактно очень содержит основные истины христианского учения, то там мы обнаружим с вами, мы каждый день это читаем, символ веры. С одной стороны, мы исповедуем Сына Божия, нас ради человека, наше ради спасения, собственно, воплотившегося, а с другой стороны, мы исповедуем и его грядущее пришествие. Поэтому в каком-то смысле и мы верим во Христа, который еще должен прийти во время его второго пришествия. И для древних христиан, христиан первых веков, это ожидание пришествия, второго пришествия Христова было настолько сильным, что, собственно, и в завершении Библии, в Апокалипсисе, Откровение Иоанна Богослова, выражено же горячее желание, соединенное с мольбой ко Христу. Ей гряди, Господи, приди скорей. Почему было так для древних христиан? Да потому что они понимали, что мир несовершенен, что без Христа, который воцарится над ним, он все равно неполноценен. И во Христе только мир обретает подлинную ценность. И, к сожалению, особенно в последние времена, христиане стали исповедовать некий другой принцип. То есть мы с вами-то вот видим с одной стороны, да, что древние христиане хотели, чтобы скорее пришел Христос, воцарился и, наконец, все эти безобразия, которые творятся в мире, закончились, чтобы был Бог всяческий и во всех. А сейчас у нас все больше люди боятся второго Христового пришествия. Более того, люди не столько боятся самого Христового пришествия, сколько боятся того, что будет перед ним, то есть пришествия Антихриста. И в результате смещаются акценты в сознании современных христиан. И вместо того, чтобы ждать скорого пришествия Христова, люди ждут и боятся пришествия Антихриста. Это совершенное искажение изначального вот этого христианского ожидания, зафиксированного даже в символе веры, который мы с вами читаем каждый день. Чаем воскресенье мертвых, да, который наступит, жизни будущего века чаем, который будет после пришествия второго Христова. Поэтому мы с вами-то должны ничего не бояться, а действительно ждать, подобно древним христианам, вот этого славного пришествия Христова. Чая, что и мы обретем свою часть в том Царстве Божьем, которое установится тогда не только на небе, но и на земле. Новое небо и новую землю обещает нам Священное Писание. Это сможет быть только тогда в нашей жизни осуществиться, в нашей будущей даже жизни, когда и мы, подобно вот этим ветхозаветным пророкам, праведникам и всем людям, которые жили по вере предыдущего Спасителя, также будем иметь Христа центром своей жизни. Если наши душевные, умственные и все прочие устремления будут направлены ко Христу, мы будем стремиться жить с Ним, жить в Его воле, жить в Его церкви. Дай Бог, дорогие мои, чтобы так оно и было. И чтобы Христос действительно был с нами не только в этой жизни, но и в жизни будущего века. Аминь.